Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Уважаемые коллеги, ждем еще стандартных 5 минут. Как всегда, пробки, Москва.
Там попробуйте.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре.
Нету?
Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять.
Ну, значит, у нас выключено это.
Уважаемые коллеги, прошу занимать места. Остальные будут подтягиваться, кто все-таки еще застрял в пробках. И ждать мы их не будем. Выждали наше стандартное время. Я рад вас приветствовать на очередном заседании нашей экспертной площадки «Выборы общества». Сегодняшняя тема посвящена СМИ и выборы, участники, статисты, провокаторы. Ну, мы сознательно провокационно поставили, конечно, такое название, но тем не менее оно отражает суть проблем. Это первое. Ну, а самое главное, коллеги, я смотрю, что у нас вчера были стойкие защитники Отечества, они приехали сегодня к нам, с чем я нас всех и поздравляю с прошедшим праздником. Вот еще подтягиваются защитники, и это хорошо. Вопросы вынесены для обсуждения, были у вас приглашения, но я напомню, что с какими проблемами сталкиваются журналисты, освещающие избирательные кампании, есть ли возможность у российских репортеров осуществлять независимый общественный контроль за ходом выборов, какие положения действующего законодательства ущемляют права журналистов, какой международный опыт в сфере взаимодействия избирательных институтов и масс-медиа. В раздаточном материале мы сделали подборку СМИ и выбор, некоторые факты нарушений за 7-10 год и подборку уже поступивших в Ассоциацию «Гражданский контроль» предложений по совершенству или изменению законодательства в части регулирования деятельности СМИ в избирательных процессах. Они могут быть спорные, но вы знаете нашу позицию экспертной площадки. Мы принимаем все предложения, пусть и противоречивые, потом мы их обобщаем, как-то систематизируем без цензурирования, скажем так, да, и перенаправляем в Центральную избирательную комиссию, в партии, всем участникам и так далее, для решения или принятия наших экспертных предложений для дальнейшей деятельности. Коллеги, напоминаю для наших постоянных участников и для вновь прибывших, впервые участвуют в работе экспертной площадки. У нас жестко регламентированная работа, мы выступаем только как эксперты без партийных пристрастий, хотя часто у нас здесь кипят тоже такие партийные политические битвы, но в умеренной степени. Тем не менее, призываю всех вас, эксперты, и никакой партийной агитации и пропаганды, скажем так. Мы призваны и пришли сюда для того, чтобы помочь нашей избирательной системе, нашему обществу стать более прозрачным, светлым и так далее. Это первое. Второе. Регламент для выступления наших спикеров, докладчиками назвать это будет неправильно, по 10 минут, выступающим до 5 минут, и у меня как у ведущего есть право добавить до 2 минут. Если будет много желающих выступать, а время, отведенное для нашей работы, будет заканчиваться, мы сокращаем регламент выступления до 3 минут. Это право как бы модератор. Такие правила у нас действуют постоянно, вы об этом знаете. Сегодня у нас с основными выступлениями Александр Семенович Бродцев, представитель ассоциации «Гражданский контроль», член общественной палаты. Гришна Майя Владимировна, член Центральной избирательной комиссии. И Мамонтов Владимир Константинович, президент редакции «Известия», член общественной палаты и член совета «Честный выбор». Коллеги, кроме для начала, как бы так сказать, есть у меня записавшиеся, ну, правда, не всех из тех, кто уже подал в электронном виде предложение на выступление, присутствуют, к сожалению, может быть, еще застряли где-то. Либо поднимать руку, либо лучше передать записочку, потому что я не всех вижу и далеко не всех, может быть, знаю. Передавать записочку на выступление. Проблема, тема, поднятая, на мой взгляд, достаточно интересная и остра, как для избирательной системы, так для гражданского общества, для СМИ. Буквально сейчас идет дискуссия о внесенном законопроекте в Государственную Думу господином Комиссаровым, по которому, пользуясь только материалами прессы, да, развернулась дискуссия с Ваницей, Михаил Александрович Федотов, прошу прощения, что любое средство интернета, которое либо публикует у себя новости, либо дает им свободный доступ, приравнивается к СМИ. Любой сайт, условно говоря, нашей организации, общественных, некоммерческих, где публикуется просто СМИ о нас, подборка, и там всего 5 сообщений, это уже становится, попадает под закон. Проблема? Проблема. Возможно, это тоже нужно пообсуждать. Это, наверное, проблема не только для журналистов, и для нас, для гражданского общества, для институтов гражданского общества. Итак, СМИ на выборах. Слово предоставляется Александру Семеновичу Броду. Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня действительно очень важная тема, которую мы обсуждаем. Должен сказать, что сегодняшнему круглому столу предшествовало несколько рабочих встреч. представителей гражданского контроля с региональными избирательными комиссиями, мы начали не только мониторинг избирательного процесса, но и мониторинг деятельности региональных избирательных комиссий, в частности, как они работают с молодежными объединениями, с организациями, которые объединяют людей с ограниченными возможностями и со средствами массовой информации. У меня было самого несколько выездов в регионы. Я просто видел, как интересно работают некоторые региональные избирательные комиссии. В частности, в Калининградской области была выпущена даже специальная памятка для средств массовой информации. Разъяснялись их права, обязанности, правовое регулирование деятельности СМИ в период избирательных кампаний. И смотрим, как местные избирательные комиссии встречаются с руководителями СМИ, проводят круглые столы, информационное обеспечение осуществляют и рассматриваются спорные, сложные, проблемные вопросы. Кроме того, в Центральной избирательной комиссии было специальное заседание с приглашением экспертов, с приглашением руководителей ряда региональных избиркомов, где тоже обсуждались вопросы правового регулирования деятельности СМИ, вопросы реализации гарантии равенства парламентских партий при освещении их деятельности, о роли СМИ в политической жизни страны, вопросы разграничения информирования избирателей предвыборной агитации. И тоже, как представителю гражданского контроля, мне удалось выступить на этом совещании, рассказать о данных нашего мониторинга по этой проблематике. И было специальное заседание круглого стола в Рязани на тему СМИ и выборы, организованное аппаратом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, где выступала Майя Владимировна Гришина. Сегодня нам хотелось бы поговорить о своем видении проблемы. Мы подготовили специальный обзор СМИ и выборы, некоторые факты нарушений за последние 3 года. И мы здесь выделили несколько таких тем: необоснованные иски о прекращении деятельности СМИ, привлечение к ответственности СМИ, выпуск подложных тиражей СМИ, физическое воздействие и запугивание журналистов, изъятие тиражей правоохранительными органами, похищение тиражей СМИ, косвенные формы давления на СМИ. И в то же время отмечаем, что и сами средства массовой информации зачастую нарушают законодательные нормы. Это и предвыборная агитация вне сроков агитационного периода, и шантаж участников выборов, иных лиц журналистами, незаконные отказы в публикации агитационных материалов, незаконная агитация. И ознакомившись с этим обзором, вы действительно можете увидеть, что нарушения есть как и со стороны СМИ, так и в отношении средств массовой информации. В связи с этим мы подготовили специальные предложения, которые выносим на ваше обсуждение. Предлагаем в ходе сегодняшней дискуссии внести ваши предложения, уточнить, возможно, некоторые наши посылы. И, в частности, мы предлагаем конкретизировать перечень документов, необходимых для присутствия представителей СМИ в помещениях избирательных комиссий и в помещениях для голосования. Перечень должен быть исчерпывающим, не подлежащим расширительному толкованию. Второе. Урегулировать вопросы предвыборной агитации в электронных средствах массовой информации, а также на ресурсах сети интернет, не являющихся электронными средствами массовой информации. Третье. Ввести норму об обязательном участии всех зарегистрированных кандидатов, представителей зарегистрированных списков кандидатов в совместных дебатах в эфире организации телерадиовещания. Четвертое. Урегулировать порядок информирования избирателей средствами массовой информации о предвыборных мероприятиях кандидатов избирательных объединений. Пятое. Пересмотреть запрет на предвыборную агитацию против кандидатов и избирательных объединений на каналах телевещания. Это основной такой блок предложений. Также нам хотелось бы обратиться и к тем нашим коллегам, которые сегодня вышли с нами на связь в ряде субъектов Российской Федерации. Об этом будем говорить и на нашем специальном очередном видеосеминаре на базе современной гуманитарной академии 4 марта. Мы выйдем на связь. Порядка несколько десятков регионов, тоже там будут и эксперты, и правоведы, и представители избирательных комиссий, будут выступать наши эксперты, представители гражданского контроля. Мы пригласили и руководителей Союза журналистов, медиа-союза, Арспресс принять участие в этом видеосеминаре, обратиться к своим коллегам в регионы, уделять вопросам информирование о выборах, предвыборной агитации, самое тщательное внимание. Потому что, как показывает практика, это один из самых таких больных сейчас моментов. Уже в ряде регионов есть жалобы на средства массовой информации, выпускаются издания без необходимых выходных данных, уже есть обвинения в клевете, в дискредитации, есть обвинения в публикации экстремистских материалов, разжигающих межнациональную, социальную рознь. Журналисты, в свою очередь, эти, так сказать, претензии обжалуют, начинаются судебные процессы. И, конечно, день голосования, как показывает практика, были факты недопуска журналистов на избирательные участки, были факты нападения на журналистов, запугивания журналистов. И в то же время сами журналисты недостаточно полно, объемно представляют о своих обязанностях, о своих правах в день выборов. Согласно нынешнему законодательству, это полноправные наблюдатели, которые могут не только информировать, но и участвовать при, так сказать, всех избирательных процедурах, наблюдать, давать свои оценки. Времени до единого дня голосования не так много. Нам хотелось бы через все возможные каналы довести до руководителей СМИ, для самих журналистов всю эту необходимую информацию. И надеюсь, что сегодня дискуссия позволит нам более четко сформулировать наш посыл журналистскому сообществу и всем участникам избирательного процесса, которые связаны со СМИ.
Спасибо, Александр Семенович. Коллеги, прежде чем предоставить слово Майе Владимировне, хотелось бы поднять один вопрос. Два наблюдения личных и в связи с этим связанный вопрос. По-моему, лет 20 назад, когда развалилось государство, в котором мы жили, Советский Союз, я участвовал в одном из дальневосточных городов в перерегистрации районной газеты, которая была раньше печатным органом горкома партии. Потом, как член наблюдательного совета, мы разрабатывали новые уставы для первых свободных, условно говоря, СМИ. Это одно наблюдение 20 лет назад. Второе наблюдение года 3 назад в Кирове, участие в форуме прессы на Семи холмах. У меня на семинаре было много редакторов районных газет. И они в один голос мне говорили, что происходит, куда мы катимся. Почему? Потому что перед этим только что прошла перерегистрация их переучреждения департаментом, соответствующим департаментом правительства области. И говорят, никакой уже, не то что там творчества никакого уже нет, в один голос они заявляли. 20 лет прошло, что у нас 17. Не так давно президент Медведев высказался о том, что надо власти освобождаться от всего, в том числе и от СМИ. Наверное, правильный вопрос, но возникает вопрос, связанный с выборами. Коллеги, а как будет предоставлено право сейчас муниципальных СМИ? Такое право прописано законом. Условно говоря, муниципальных, региональных СМИ не будет. Как это будет выглядеть? Как смогут, мы сможем соблюсти равенство кандидатов избирательных объединений на публикацию? Вы же знаете прекрасно, что иногда муниципальные СМИ, особенно на муниципальных выборах, на бесплатную выделяют 1,5 квадратных сантиметра, а остальное за бешеные деньги, на которые не все фонды избирательной партии либо кандидатов могут себе позволить. Такая процедура регулирования как бы доступа к СМИ. Как это будет? Может быть, Майя Владимировна что-то уже обсуждали. Знаю, Владимир Евгеньевич на заседании клуба 4 ноября, недели две назад, он тоже эту тему поднял, но еще не было никакого предложения. Может быть, что-то... Это не только вопрос, Майя Владимировна, к вам, а это вопрос вообще для нашего сообщества экспертного. Коллеги, проблема, которая будет... Слово представляется членом Центральной избирательной комиссии Гришина Майя Владимировна.
Спасибо. Не затягивая вот освещение этого вопроса, касающегося поручения президента, который звучит следующим образом: главы регионов, муниципальных образований должны действительно проработать вопросы о том имуществе, которое не является необходимым для исполнения государственных муниципальных функций, и, соответственно, принять планы приватизации. На наш взгляд, мы эту тему проработали с правовой точки зрения, и эту позицию направили в администрацию президента. Эта позиция заключается в следующем, что мы не можем называть те государственные муниципальные СМИ, которые, в частности, обязаны сейчас в равном объеме освещать, ну, это про государственную, в первую очередь, конечно, говорим, в межвыборный период деятельность партий, представленных в региональных парламентах, а на выборах, соответственно, обязаны предоставить бесплатное эфирное время, бесплатную печатную площадь. Мы не можем сказать, что эти СМИ не являются необходимыми для выполнения государственных функций. Эти государственные функции, собственно говоря, и являются вот, функциями по обеспечению этих гарантий бесплатной агитации. Такую позицию мы высказали, обратили внимание на то, что в случае, ежели все-таки будет принято решение о приватизации тех или иных средств массовой информации, являющихся государственными или муниципальными, надо, естественно, решать вопрос комплексно, обеспечивая или сохраняя уровень тех гарантий, которые представлены сейчас кандидатам и партиям по бесплатному эфирному времени и печатной площади. И вот здесь вот прозвучало полсантиметра или полтора сантиметра, но это не всегда так. Наверное, это мы говорим, скорее всего, может такая ситуация быть на выборах в поселениях, где работает районная газета, а поселение там 20, 30, 50 и так далее. Выборы, если проходят одновременно, да, ну, немного. Но это большая проблема, связана с тем, что в поселениях нет собственных средств массовой информации, а районка одна. Вот, то есть это отдельная проблема. Что касается региональных выборов, то гарантии работают очень серьезно и позволяют кандидатам, партиям при желании донести свои позиции до избирателей, но, к сожалению, тут поступает обратная информация о том, что ну, не могут никак вот освоить даже эти объемы, зачастую партии, кандидаты, и материалы неинтересные, и, вот, и бесплатное эфирное время забивают роликами, которые приходится прокручивать много-много раз одни и те же. То есть, в общем-то говоря, наверное, от такой рекламы и обратный эффект может быть. Ну, это вот применительно к данной теме. А теперь, если позволите, еще несколько вопросов. Ну, мы исходим в своей деятельности и подходах к вопросам, связанным с правовым регулированием деятельности СМИ на выборах и в межвыборный период, исходя из того, что сейчас, конечно, средства массовой информации находятся, традиционные СМИ находятся в условиях жесточайшей конкуренции с интернетом. И второе, это то, что на выборах еще вступает для печатных СМИ еще один конкурент, это листовки. Причем зачастую они незаконные, используют, соответственно, товарный знак, бренд газеты. То есть, в общем-то говоря, конечно, в условиях этой конкуренции СМИ начинают себя, на мой взгляд, вести достаточно агрессивно. Ну и, естественно, не надо забывать еще и... такой момент, как материальный фактор. Все это существует, это наша жизнь. Вот мы находимся в этих условиях, и ничего здесь другого изменить мы в одной сфере мы не можем. Соответственно, мы понимаем, что предвыборная агитация – это сама по себе конфликтная область, и здесь неизбежны споры и конфликты. Это такова природа этого института. Поэтому, естественно, запретить спор, дискуссию в законе, да, и как бы своего рода, как, в том числе, как почва для конфликтов, невозможно. Наверное, этой цели законодатель перед собой не может поставить. Вот. И, соответственно, вместе с тем, конечно, должны существовать рамки, в которых и должны действовать все участники избирательного процесса, а выход за рамки закона должен влечь ответственность неотвратимую. Вот это как бы, вот это вот мы все понимаем, да? Есть еще практика, она показывает, с одной стороны, о том, что обращения, связанные с нарушением правил предвыборной агитации, составляют почти половину всех обращений в ходе избирательной кампании. При этом надо сказать, правда, что в основном это не касается средств массовой информации, доля обращений, связанных с нарушением СМИ, здесь небольшая. Вот, но еще одна проблема заключается в том, что при установлении факта нарушения почти в третьей случаев невозможно найти виновного. Правоохранительные органы не могут найти виновное лицо. То есть это своего рода тоже источник напряжения, потому что некое нарушение не выявленное, отмеченное, не, соответственно, не влечет адекватного наказания и соответствующей реакции со стороны государства. Таким образом, масса проблем. Вот, вместе с тем, значит, надо отметить, что средства массовой информации с точки зрения избирательного законодательства, конечно, рассматриваются не как манипуляторы, а как источники информации. И мы тоже в своей практике стараемся из этого исходить. Вместе с тем есть такая проблема, как партийная печать. К партийной печати сейчас законодатель подходит практически с одними и теми же мерками, как и к печати независимой, не связанной в учредительстве с политическими партиями. В результате получается, что партии начинают выдумывать некие формы, иные формы информирования о себе в период предвыборной ситуации, до, например, выдвижения списка или в процессе выдвижения, но еще до представления документов в избиркомы, выпускают некие информационные листки. И вот здесь вот как бы информационное поле, конечно, абсолютно сбивается в этой ситуации. Вот поэтому, на мой взгляд, все-таки стоит такая задача стратегическая, как, в принципе, внесение в избирательное законодательство специального режима для партийной печати, освобождение, в частности, партийной печати от обязанности в равных объемах освещать конкурентов, что сейчас, по сути, требуется, если буквально трактовать нормы закона. Тем самым мы, наверное, могли бы избавиться вот от этих не вполне законных форм попыток партии информировать о себе с помощью неких листовок или, как они называются, их информационные бюллетени. А далее. Естественно, здесь же стоит и проблема двойников, об этом уже говорилось. То есть достаточно много случаев, когда без согласия редакции используется наименование средства массовой информации. К сожалению, избирательные комиссии здесь не всегда до конца расследуют эту ситуацию, в частности, не связываются непосредственно с редакциями СМИ и не полностью исследуют этот комплекс этих проблем. Но подложные тиражи достаточно большие выпускаются. Естественно, правоохранительные органы принимают меры к их пресечению, но эффект получается очень громкий для партии, иногда выгодно даже создавать такого рода информационные поводы. Теперь немного о законодательстве действующем. Напомню, что перед федеральными выборами, к федеральным выборам, но уже в позапрошлом году, законодатель подготовился, внеся ряд изменений в закон об основных гарантиях и другие выборные законы, где, наконец, снял такое понятие, как партия-должник. То есть теперь по результатам выборов, получая в ходе избирательной кампании бесплатное эфирное время, если партия не пользуется поддержкой избирателей по результатам выборов, она теперь не становится должником за так называемое бесплатное эфирное время. Наконец, эту норму отменил федеральный законодатель. Существует переходный период. Вот сейчас ближайшие выборы 2011 года, по сути, получится так, что если ни одно СМИ не заявит о наличии долгов со стороны партии, а такие остались, которые участвовали в прошлых выборах и, возможно, будут сейчас участвовать, то у нас бесплатное эфирное время будут получать все партии, участвующие в федеральных выборах. В дальнейшем же по результатам выборов, если партия не наберет достаточной поддержки избирателей, а именно 3% голосов, то в следующем федеральном цикле бесплатное время и печатная площадь просто не будут предоставляться. Вот такая новелла существует. Дебаты. Дебаты. Раздается множество заявлений относительно того, чтобы обязать, и вот здесь мы сейчас только слышали, что обязать партии участвовать в дебатах. Вот давайте подумаем на эту тему. Очень интересные факты появились в этой региональной избирательной кампании. Вот сегодня вы собираетесь с Тамбовым, в частности, говорить, да? Вот в Тамбове и Нижнем Новгороде региональные выборы наряду с другими субъектами. Два субъекта этих, где ни одно государственное электронное СМИ не предоставило эфирное время для проведения дебатов на бесплатной основе. То есть более часа у каждой партии на прокрутку своих роликов. И не более того. Ссылка на некую зацепку в избирательном законе, что если кандидату, одномандатнику меньше 5 минут, то дебаты не проводятся. То есть тем самым, по сути, было как бы взаимосвязано эфирное время, предоставляя кандидатам и партиям. Какова польза такой трактовки закона? Почему пошли средства массовой информации на такую трактовку? Да, вот я могу констатировать, что если впрямую эту норму читать, вот так вот, не связывая ее совокупно с другими нормами закона, получается, что да, не обязаны предоставлять, и не предоставили. Что еще здесь надо отметить? Избирательные комиссии говорят, что ни одна партия не обратилась с жалобой по поводу такого решения средств массовой информации. Так что проблема дебатов, наверное, очень глубока, на мой взгляд. Пока даже желание со стороны политических партий вступать в такого рода дебаты публичные отсутствует. Во всяком случае, на уровне регионов. Надо еще обратить ваше внимание в связи с сейчас вот озвученными предложениями относительно пересмотра запрета на предвыборную агитацию против кандидатов на каналах телевидения. Ну, еще раз напомню, что запрет на критику, так называемый, существует только в роликах, не в дебатах, да, но если вот сейчас мы вернулись к этой ситуации, связанной с этими упомянутыми двумя регионами, то получается еще и ролики эти не должны действительно содержать критику. На наш взгляд, эта норма конституционно, конечно, обусловлена своего рода, мы можем это связать с недобросовестной рекламой, когда, с одной стороны, бесплатное время используется для распространения негативной информации о конкуренте, но, по сути, конкурент и не может на это ответить. То есть, поэтому в дебатах, на наш взгляд, критика допустима и вполне нормальна. Что касается так называемых рекламных роликов, здесь вопрос, на мой взгляд, неоднозначно. Возможно, запрет на критику и не такой уж вредный в этой сфере. Огромная проблема заключается в том, что не доурегулирована ситуация, связанная с распространением агитации в интернете. И мне думается, что законодателю надо сосредоточиться сейчас на этой проблеме и как минимум распространить для или СМИ в интернете правила, предусмотренные для других традиционных СМИ в избирательном законе. Я думаю, над этим обязательно надо сейчас работать, не откладывая абсолютно в долгий ящик эту тему. Что касается вопросов недопущения и журналистов на избирательные участки. Если такие факты есть, я думаю, что надо очень жестко реагировать на эти ситуации. Напомню, что за нарушение прав журналистов установлена административная ответственность, в том числе для членов избирательных комиссий. Если такая ответственность будет применена к членам комиссий, то в следующую избирательную комиссию они уже не войдут, потому что запрет существует для лиц, имеющих административную ответственность, входить входить в состав избиркомов. Так что на эти факты надо жестко реагировать. Я думаю, что вот мы могли бы здесь наладить более оперативное сотрудничество. С другой стороны, конечно, наверное, не стоит забывать, что иногда мы видим факты злоупотреблений, касающиеся, например, изготовления подложных редакционных удостоверений. Были такие случаи, когда журналист приходил на избирательный участок или представлялся журналистом, но каких-либо документов достоверных не представлял. То есть здесь эти факты, естественно, надо разделять. Вот я думаю, что весь этот комплекс проблем, он существует. Если есть какие-то решения в ходе данной кампании, хотелось бы услышать. Ну и, естественно, надо двигаться дальше, в том числе готовясь к федеральным избирательным кампаниям. Спасибо.
Спасибо, Майя Владимировна. Я напоминаю, что мы, как всегда, обработаем все предложения, поступившие, и направим, естественно. И я думаю, что Майя Владимировна высказала такое, ну, по всем позициям достаточно веская, аргументированная и интересная. Коллеги, вот только хотел сказать, что да, у нас на связи и Тамбов, и Коми, но связь теряется временами. В Коми связь есть, значит, человек потерялся. Ну, по ходу дела будем, ну, всегда вы знаете, кто постоянно участвует, что связь это неустойчивая, и после того, как выступят наши главные спикеры, я буду предоставлять слово регионам, если им есть что сказать. И относительно региональной темы, кстати. Мониторим средства массовой информации, смотрим, значит, в Кировской области работает наш директор по региональной политике ассоциации «Гражданский контроль» Валерий Ивановский, проводит совещание, участвует в нем, и там же участвует находящийся случайно Владимир Константинович Мамонтов. Вот, я так случайно передаю слово ему.
Да, вот так все случайно и вышло. Действительно, мы с Валерием Валерьевичем там встретились, и, собственно, работа наша там была сходная. Ну, я не являюсь крупным специалистом, чего уж греха таить, в предвыборных и выборных делах. И мои поездки вот последние, на последних региональных выборах, они были, так как представители, скорее, наверное, все-таки того самого СМИ или тех самых СМИ, как журналиста. И то, что чем я хочу поделиться с вами, это наблюдения мои, скорее, журналистские. Прошу к ним в этом смысле, как вас, как профессионалов этого дела, отнестись снисходительно, может быть, они вам чем-то помогут. Мне представляется, что мне показалось, что существует некоторое расхождение, и я хочу сказать, что Валерий Ивановский тоже отмечал, мы с ним встречались в Кирове об этом, существует некоторое расхождение между нашими заботами конкретно по выборам и тем, что конкретно хотят от этих выборов наши конкретные избиратели, люди. У меня сложилось впечатление, что некоторый зазор партийных дебатов, волнений, судов, значит, каких-то очень горячих подчас столкновений. А политическая жизнь, на самом деле, в регионах достаточно горячая. Если кому-то кажется, что там все умерло тихо и все спокойно, ничего подобного. В Курске одному из кандидатов уже сожгли автомобиль, значит, а чтобы он понял, в чем тут дело, сожгли сыну, значит, ну и так далее. Там есть такие яркие примеры, которые расследуются сейчас, так сказать, правоохранительными органами. Но это я просто привожу в качестве примера. Ведутся серьезные боевые действия подчас. И тем не менее, эти боевые действия в конечном итоге приводит к тому, что, как мы знаем, цифра явки на региональные выборы в России 30% не превышает. А если у нас 30% появляется там, так это, в общем, еще и неплохо для некоторых регионов. Хотя есть, конечно, и чемпионы, но те чемпионы тоже, в общем, нас не всегда и не сильно радуют в этом смысле. А почему так происходит, мне кажется? Ну и виноваты ли тут СМИ? Я не уверен, что тут СМИ главную причину или главную роль играют. Но однако я вам должен сказать, что некоторая некорректность борьбы и вот это вот расхождение этих повесток дня, оно очень для меня, например, совершенно ясно. Ну да, можно говорить об общей усталости, там административный ресурс, который используется, и вот эти настроения, что я сказать, ну как, так сказать, вот все равно, значит, победит у нас одна партия, а все остальные, значит, не победят и так далее. Эти настроения, конечно же, есть. Однако для меня, как журналиста, было очень важно поехать, посмотреть и узнать, а можно добиться справедливости или нет в конечном итоге. Вот вы чувствуете, что вы представитель той или иной партии, вы чувствуете, что делают туго, худо вам. Есть нарушение закона, да. Вы можете добиться справедливости, и выясняется, что при определенной настойчивости, при серьезной позиции, при поддержке средств массовой информации, да, можно. Вот в Кирове, например, коммунисты выиграли 4 суда уже сейчас, вот в ходе последней региональной кампании, добились своего. И в то же самое время, или там добились своего, ну, например, путем там вмешательства губернатора и бог знает кого, в том же Курске восстановили женщину на работе, которую предъявили такую ей претензию, что она сама член одной партии, а ее муж по округу выдвигается от другой партии. Ты уговори мужа, а то тебе плохо будет. Мы тебе сразу... И ведь сняли с работы. Потом восстановили, деваться некуда. Можно добиться справедливости в этом случае. Правда, пришлось там дойти до губернатора и до высшего политического совета данной партии, но можно. Но вы знаете, я вам должен сказать, что, к сожалению, в значительном количестве случаев, и я здесь вот с предыдущими ораторами очень солидарен и согласен, а вот как раз этой-то настойчивости в том, чтобы добиться, использовать все возможности, поставить вопросы серьезно, через СМИ, через что хотите, через листовки, через, значит, обращение в избирательные комиссии всех уровней, в суды, использовать все. Вот этой настойчивости партиям, борющимся там за места, и не хватает. Это очень серьезная вещь. Они играют, извините за такую формулировку, очень часто играют в избирательную кампанию. Они заняты тем, что оспаривают друг у друга лозунги. К этому подключаются суды, об этом пишет пресса, и им интересно это. Этот шум во время избирательной кампании чрезвычайно важен, интересен и значителен, или им так кажется, по крайней мере. А потом все стихает, и столь важные дела, ну, например, по нарушениям законодательства того, там, ну, и так далее, после выборов недорасследуются. Итоги не подводятся очень часто, и партии теряют к ним, или кандидаты в депутаты тех или иных, значит, регионов, теряют к ним всякий интерес. Что касается, мне кажется, еще бы я хотел вот о чем сказать. Мне кажется, что средства массовой информации, если возвратиться к теме нашего сегодняшнего заседания, средства массовой информации как-то так включились в это дело очень с головой, так погрузились. Они тоже внутри этой деятельности. У них нет ни желания подчас, ни возможности немножко так взлететь над этим делом и проанализировать, а что, собственно, происходит, как идет политическая борьба. То им что-то... Вот прекрасный пример. Когда, значит, им не платят, они не ставят. То есть мы дошли в жизни уже средств массовой информации таким образом, что если те или иные партии за освещение этой истории нам не платят или не используют административный ресурс, то нам это политическая, нам, журналистам, зачастую эта политическая борьба, которая идет у нас в области или крае, неинтересна. Мы про нее ничего бесплатно писать не будем. Или нас надо заставить через колено нагнуть, либо деньги давай. Это тоже ситуация, мне кажется, в общем, с одной стороны, я понимаю, всем надо зарабатывать, и все зарабатывают благополучно, но уж объективного взгляда в такой ситуации, аналитического взгляда на то, куда идет политическая система страны всей, на самом деле, региональные выборы, едва ли не, здесь я их лично бы на один уровень поставил, и с будущими думскими, и с президентскими выборами, куда идет вся эта политическая, от СМИ не дождешься. К сожалению. Это вот такая, может быть, заостренная, но у меня вот такая сложилась точка зрения. Самокритично. Это правда, но это самокритично, но понимаете, что делать? Я тут в двух ипостасях. Я вот поехал, написал сам заметку, и сам же испытываю, мне звонят друзья и говорят: слушай, а вот у тебя там упомянута такая-то партия, вот это ничего, что она у тебя упомянута? Типа, ты как там с партией-то? Ну, слава богу, я там всех ругал, там трудно мне за это заплатить, понимаете, за ругань. Хотя при известном фантазировании, наверное, и это можно. Есть у меня еще минуточку, буквально. Я бы хотел еще сказать, может быть, чуть-чуть бы оторвался от прессы, от того, как у нас эта вся история строится. Я бы хотел сказать вот о чем. Вот это расхождение повестки, что народ волнует на самом деле, и о чем мы пишем, и о чем мы волнуемся и переживаем, на мой взгляд, оно очень опасно. Вот сегодня трудности у партии власти, безусловные, они в связи с фоном определенным, сложным. Ну, понимаете сами, да? Значит, тарифы там повысились на ЖКХ, цена на бензин и на дистопливо высокая. Ну и еще перечисляйте все, что угодно. Коррупция и так далее, и так далее, и так далее. Мощный весна, которая хуже осени в смысле выборов и так далее. То есть там такой мощный, так сказать... Есть сложности определенные. А теперь у меня вопрос. А у оппозиции это сложности или счастье? Вот они в этой ситуации как себя ведут? И вы знаете, я очень часто замечаю, что они себя ведут там, вот в рамках кампании они отыгрывают все, что только могут, трудно их в этом обвинять, но народ, по-моему, устал от того, что... От одних устал, так сказать, ну, во власти, которые не решают те или иные проблемы, важные для людей, но и от партии, которые огульно критикуют и с утра до вечера заняты только тем, что вот здесь вот есть предложение пересмотреть, например, против кандидатов избирательных дней, с каким восторгом они начнут говорить против, не имея ни малейшей позитивной программы. Самая сложная штука во многих партиях, которые принимают участие в региональных выборах, на мой взгляд сейчас, это отсутствие конструктивной, нормальной программы, которую бы они выдвинули, ну, скажем, защищая людей и так далее. Получается, что мое наблюдение такое, может быть, оно не точное, и я не хочу сказать, что это вот, так сказать, она вот стопроцентная, но еще есть такая вещь. Вот у нас получается на этих выборах, да и вообще у нас на выборах, у нас борются не идеи подчас, не наборы какие-то действенных мер по движению там страны вперед. Не спорят люди, которые выбирают пути движения там, своей области, своей страны и так далее. А борются команды политтехнологов. А что я должен? Почему я должен идти на выборы, если я вижу, что вся эта битва предвыборная, она как-то меня обошла. Она меня не тронула. Очень важный момент. Я и так прошу прощения за то, что злоупотребил вашим вниманием. Еще раз хочу сказать, это абсолютно субъективные замечания, но, вы знаете, я в них как-то из вот поездок, а я посетил последнее время, за последние две недели, четыре области и провел там довольно много времени, с огромным количеством людей встретился, пронаблюдал, привез вот такие горы вот той самой литературы или макулатуры, или средств массовой информации, о которых мы сейчас говорили. И, по крайней мере, для себя пока меня никто не переубедил, что вот это одна из, может быть, главных проблем. Этот зазор, о котором я говорил, это и есть одна из главных проблем текущих выборов. И того, что нам надо будет обязательно предусмотреть и решить, новые выборы будущие очень важные, ну и уж на следующие тем более. Спасибо.
Спасибо, Владимир Константинович. Наверное, да, зачастую у нас происходит не борьба идей и идеологии, а борьба политтехнологий. Это первое. И, наверное, все-таки в регионах и на муниципальных выборах часто происходит просто спор хозяйских субъектов за доступ к ресурсам и никакой политики. К сожалению, это так, а граждане, мы, граждане, как-то выключены из этого. Да, нужно добиваться в судах и прочее. Прочее, не у всех хватает на это возможности. Но я должен сказать, кстати, я тут наблюдаю только, что у нас представитель одной, по-моему, партии есть, может быть, ошибаюсь. Так вот, в их сторону, ну, так...
есть люди, значит, скажу, и в сторону центра сберкома. Не так давно центр сберком по ХМАО, по кандидатам Сталину и Филипенко отменил решение окружной комиссии. Это кандидаты фамилии Сталин и Филипенко. Сталин, понятно, Филипенко однофамилец действующего губернатора. Их по финансовым там основаниям не допустили к регистрации. Это партия «Справедливая Россия». Центральная избирательная комиссия отменила это решение. Потому что, на самом деле, по формальным признакам, я не обсуждаю уж именно, почему и это люди идут, по формальным признакам нельзя. Мы сколько за это бьемся, да, так сказать, чтобы снимали? Не должно быть такого. Центральная комиссия встала на защиту и отменила решение. Дальше, пожалуйста, коллеги, боритесь там на поле политической борьбы. Основные спикеры у нас выступили. И прежде чем, я думаю, Коми и Тамбов, вы нас слышите? Если у вас есть что сказать, дайте какой-то знак. Вот, я предоставлю вам слово. И пользуюсь тем, что у нас видеоконференция есть, пользуюсь тем, что мы все-таки обсуждаем тему СМИ, на правах ведущего я небольшую рекламную паузу сделаю. Вот здесь в раздаточном материале есть буклетик, что Ассоциация «Гражданский контроль» открыла горячую линию СМС-портал «Код правды». Телефон имеется. Это первое. Второе. Здесь присутствует исполнительный директор Российского фонда «Свободные выборы» Игорь Васильевич Богданов. Горячая линия уже работает. Если, Игорь Васильевич, есть что сказать на эту тему, как бы... Можно, так сказать, два слова, да, она действует, это интересно регионам, это интересно то, что Майя Владимировна сказала, журналистов не пускают, вот она горячая линия, потому что мы в день, единый день голосования будем работать непосредственно на территории Центральной избирательной комиссии и быстро доносим нашу информацию, проверенную информацию о нарушениях до Центра избиркома и оперативно стараемся работать и устранять выявленные недостатки и нарушения. Коллеги, Коми, Тамбов, есть желание выступить? Так, Тамбов. Я правильно понял ваш жест, как желание?
Оп. Слышно нас?
Да, слышно, не видно, но слышно. Слушаем вас, Тамбов.
Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Зельвыкин Роман, официальный представитель общероссийской общественной организации «Гражданские силы» в Тамбовской области. Вообще вопрос взаимодействия СМИ в избирательном процессе достаточно важен. И спасибо, что этот вопрос поднят и активно обсуждается, в том числе и в регионах. Участие средств массовой информации в избирательном процессе представляется важным, в том числе с точки зрения того, как передаются те или иные факты до общественности. В этом смысле общественные организации осуществляют важное взаимодействие со средствами массовой информации, участвуя в качестве специалистов или комментаторов тех или иных событий. Безусловно, существуют и проблемы. Эти проблемы уже сегодня были отмечены на заседании, в том числе и у нас. Это отказ от дебатов. Но, тем не менее, сама по себе информационная волна тех событий, которые происходят на региональном уровне и связаны с региональными выборами, активно освещаются средствами массовой информации. И избиратели так или иначе об этом знают и им об этом известно. И в том числе к нам поступают те или иные обращения, те или иные просьбы с разъяснением тех или иных позиций, вопросов, какие же из тех или иных данных являются достоверными или провокационными. Спасибо.
Спасибо, Тамбов. Коми, есть желание? Пока не вижу. Не вижу. Следующее слово предоставляется Борису Пантелееву, директору агентства правовой информации.
Секундочку, Коми.
А Коми?
Нас слышим?
Да, Коми.
Да, секундочку, сейчас будет задан вопрос. Да, попросил журналист с Коми. Я хотел бы просто спросить. Вот господин Брод был в Сыктывкаре на стратегии 2020, и там как раз у нас мы поднимали вопрос о том, что по некоторым средствам массовой информации, в том числе, например, по муниципальному изданию газеты «Заря Тимана», это в Сосногорском районе, которое уволен главный редактор и практически все сотрудники накануне выборов. Рады не этих, а которые были неочередные муниципальные выборы. Именно специально под выборы были уволены все сотрудники, и газета была превращена просто пиар-листок. Вот господин Брод и другие, которые присутствовали, сказали, что на общественной палате этот вопрос рассмотрят. Что-то было в этом плане, какие-то движения?
Очень было...
Меня слышно?
Да, не очень хорошо было вас слышно. Я так понял, что вы говорили о том, что в ходе стратегии 2020 ко мне и к участникам заседания обратились коллеги из общественных организаций, из журналистского сообщества, чтобы разобраться по поводу проблемных ситуаций с местными СМИ. Значит, мы эту ситуацию изучили, к нам пришли материалы, и мы направили обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В ближайшие дни должна быть встреча с заместителями генерального прокурора, и мы еще раз зададим этот вопрос, какие действия проводятся по нашим обращениям. И кроме того, вот здесь присутствует и Софья Борисовна Дубинская, руководитель «Арспресс», и значит, представители Союза журналистов Российской Федерации. Сегодня мы им также передадим эту информацию.
Сыктывкар, вы слышали?
Да, я понял. Ну вот конкретно по «Заре Тимана» будет там стоять вопрос?
Вас...
В газете «Сосногорской».
Плохо вас понятно, фонит немножечко.
Конкретно по газете «Заре Тимана».
Какой конкретно?
Был конкретно. Вот материал, который передали в Генпрокуратуру, будет звучать вот именно конкретная ситуация? Вот это.
Непонятно. Произнесите, как называется средство массовой информации. Как называется?
«Заря Тимана». «Заря Тимана».
«Заря»?
«Заря Тимана».
«Заря
Тимана».
«Тимана». «Тимана», да.
«Тимана».
Коллеги записали, будут, значит...
Мы занимаемся, да.
Продолжать заниматься. Я думаю, что ответ вы получите, а мы посмотрим, что из этого получится тоже. Спасибо, Сыктывкар. Слово Борису Пантелееву.
Большое спасибо. Значит, я хотел бы, во-первых, обратить внимание вот всех присутствующих, что сегодня в раздаточном материале мы получили мониторинг законодательства и практики применения норм права в отношении средств массовой информации, который очень приятно удивляет своей объективностью и всесторонностью. Может быть, впервые, вот, поскольку я давно занимаюсь этой ситуацией с позицией защиты прав журналистов, мы можем, не стесняясь, предъявить этот мониторинг и в любом российском правоохранительном органе и в суде, и международным наблюдателям, поскольку каждая ссылка, которую мы здесь имеем, она, во-первых, доступна для проверки, для верификации, и, во-вторых, они очень разнообразны. То есть это очень существенный, на мой взгляд, вклад. И вот эта методика, которую ассоциация применяет, на мой взгляд, она должна быть развита и положена в основу всей дальнейшей деятельности. Это самое такая важное, на мой взгляд, существенное достижение, которое уже сегодня можно отметить с точки зрения мониторинга с силами общественности. Во-вторых, это хотелось бы именно очень четко отметить, что в период СМИ период выборов СМИ выступает в трех ипостасях. И это единственный случай, когда все три ипостаси четко прописаны в самом законодательстве. То есть, во-первых, это статус информирования в интересах всего общества, и в данном случае действует собственно выборное законодательство. Во-вторых, это политическая реклама и пропаганда, которую мы должны именно так и называть. И в этом случае
случае очень четко действует гражданское законодательство, налоговое законодательство, то есть это договорное право. И третье – это институты гражданского общества. И вот СМИ как институты гражданского общества – это действительно больная проблема, может быть, самая острая проблема, которую сами журналисты признают. На сайте Союза журналистов уже не первый год висит программное заявление председателя Богданова о том, что возвращение к СМИ доверия общества – это самая важная проблема, над которой нужно работать. Но, к сожалению, мы должны признать, что именно в решении этой проблемы успехов нет. Именно с этим связаны, на мой взгляд, все те конфликтные ситуации, самые острые, трудные, затяжные, которые мы отмечаем, которые зафиксированы в этом мониторинге, и многие схожие. Действительно, надеть бейджик и назваться прессой может всякий, но, значит, далеко не все являются истинными сотрудниками средств массовой информации. Более того, далеко не все истинные сотрудники средств массовой информации имеют моральное право, профессиональное право участвовать вот в этой политической деятельности и представляться глашатаями от имени всего общества. Вот одна из ситуаций, такая типичная, к сожалению, которую я хотел бы привести, это здесь дело ближайшее Подмосковье, город Королёв, газета вот «Вечерний Королёв». Значит, главный редактор является на протяжении нескольких созывов депутатом местного совета. Она же является кандидатом в мэры, и она же, естественно, использует эту газету свою для освещения хода выборов. И, значит, сами понимаете, да, то есть многие годы, значит, газета фактически является партийной прессой, да, или инструментом влияния и откровенно, скажем так, пропагандистским органом. В то же время, если мы бы сейчас с вами предъявили ей претензии со стороны, значит, общественной коллегии по жалобам на прессу или каких-то других структур, разбирающих эти конфликты интересов, то я далеко не уверен в том, какую позицию займет Союз журналистов, какую позицию займут местные, региональные отделения Союз журналистов и так далее. Вот в связи с этим я хотел бы просить включить в нашу резолюцию этот вопрос, который очень активно обсуждается на уровне комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободы слова в средствах массовой информации Общественной палаты, вопрос о этических стандартах профессиональной этики журналистов. Мы никуда от него не уйдем, и мы всякий раз при разборе юридических конфликтов вынуждены вновь и вновь возвращаться, упираться именно в эту стену. Значит, если мы не подтвердим некоторые фундаментальные принципы этические в деятельности российских журналистов, то мы не можем и объективно расследовать даже те же факты нападений на журналистов, на преследование их, как считается, по профессиональному признаку, а при ближайшем рассмотрении выясняется, что они являются активными субъектами там, политической борьбы, участвуют в качестве политтехнологов на стороне каких-то время. Конкретных партий.
Время.
Я понимаю, да. То есть мой посыл заключается в том, что СМИ как институты гражданского общества — это фундаментальная вещь. На период выборов они таковыми остаются, но в этом случае они регламентированы не только законодательством, поскольку наш закон о СМИ является комплексным, но и своими профессиональными этическими стандартами. Мы должны призвать своих журналистов выразить свое отношение к этим стандартам, особенно в период предвыборной кампании и после выборов. Спасибо.
Спасибо. Коллеги, я напоминаю, что просим вас, у нас это стандартная как бы схема, прислать потом свои предложения в электронном виде, дабы мы при расшифровке стенограммы не исказили ваши предложения.
Я попрошу всех, у кого есть предложение, даже кто не выступал по нашей сегодняшней теме, если есть предложение, до 1 марта пришлите на те электронные адреса, с которых вы получали приглашение. Сейчас слово предоставляется Игорю Васильевичу Богданову, а затем Софья Борисовна Дубинская. Игорь Васильевич, пожалуйста.
Спасибо большое.
Все в порядке.
Софья Борисовна, сначала Игорь Васильевич, потом вам. Да.
А, извините.
Да.
Спасибо. Уважаемые коллеги, вот присутствуя на нашей дискуссии сегодня, я с большим, может быть, удивлением для себя услышал от Владимира Мамонтова вот эту прописную истину, которая отвечает на многие вопросы. Вот характеризуя наши СМИ, уважаемый коллега сказал, СМИ или нас можно или заставить, или заплатить. Правильно я понял? И вот, к сожалению, вот эта вот такая сермяжная простая истина отвечает на все вопросы, с которыми сталкиваюсь я в период организации и развертывания общественной горячей линии связи с избирателями на этих выборах, а я являюсь представителем общественной организации, заплатить у нас нечем, заставить вас, СМИ, у нас нечем. Мы и так практически из кожи вон лезем, когда вы приходите к нам там, на центральный пункт или там на наши мероприятия, мы пытаемся, вот знаете, как блесной заманивают какую-то рыбу хищную, так и мы пытаемся вас заманить, расставляем все наши транспаранты, баннеры, плакаты и как бы перед вами красуемся, подойдите к нам, что-то спросите, да скажите про нас хоть немножко, простым избирателям, тогда мы начнем работать. Максимум, кто из представителей СМИ подходит, спрашивает, что-то жаренькое есть, что случилось? Я говорю, да ничего пока не случилось. Разворачиваются и уходят. Вот как вот работать вот в такой ситуации, понимаете? Как? И это очень тяжело. Есть еще одна проблема. Вот им нужно или вам нужно, представителям СМИ, информационный повод. Вот дайте информационный повод. Подходит, что-то случилось, а как, о чем жалуются, какие нарушения? Да нет, анализируем, обобщаем. Если нет, уходит и все. А сейчас, чтобы получить нам этот информационный повод, который нужен представителям СМИ на горячей линии, нам нужно рассказать избирателям, что есть общественная горячая линия, на которую могли бы они звонить. Ведь система такая, многие утаивают, да, на местах, администрация, там, некоторые представители избирательных комиссий тоже утаивают информацию об общественной горячей линии. Одна надежда только на представителей гражданского общества, это СМИ, в вашем лице, увидеть нам, общественникам, помощь в распространении этой информации, доведение до простых избирателей. И тогда начнется работа, тогда, возможно, появится вот истинный, настоящий информационный повод, который как раз-таки представителям СМИ нужен. Уважаемые коллеги, конечно же, я выполняю свою функцию, свою роль, являясь руководителем проекта по общественной горячей линии связи с избирателями, не могу сегодня не проинформировать вас о том, что, как и прежде, в стране на выборах, во взаимодействии с Общественной палатой Российской Федерации, по согласованию с Центральной избирательной комиссией, общественные организации, Российский фонд, Координационный совет разворачивают общественную горячую линию связи с избирателями. Запланировано было к открытию 19 региональных пунктов, но это в зависимости от уровня выборов, которые происходят. 17 региональных пунктов нам удалось открыть, и с 1 марта вся система в полном объеме начнет функционировать. Многие региональные пункты уже работают. 17 из 19. Вы знаете, я когда только начинал заниматься и работать в этом проекте, если бы из 19 удалось бы открыть хотя бы 9, то это считалось победой. Это было всего 1,5-2 года назад. Сейчас из 19 17 открывают достаточно легко. Не это ли показатель и уровень развития или становления, некоторого продвижения вперед нашей общественности, нашего с вами гражданского общества? Нам удалось убедить избирательные комиссии, они сейчас открыты и полностью понимают, что это нужно. Никакого нет противодействия с этой стороны. Опять же, активно в процесс открытия горячих линий включаются региональные общественные палаты. Задействовано 9 региональных общественных палат. Активно включаются общественные организации, около 10 общественных организаций региональных участвуют в работе общественной горячей линии. 5 вузов страны юридического профиля оказывают своими студентами помощь, проведение юридических консультаций, в том числе по выбранной тематике, на наших пунктах горячей линии. Огромная работа проведена, и пользуясь тем, что здесь присутствуют представители средств массовой информации, я обращаюсь именно к ним. У нас заготовлены информационные листки с контактами центрального пункта общественной горячей линии. По каждому региону есть свои телефоны региональные.
Но этого мало, этого недостаточно. Нужно, чтобы эту информацию услышали, увидели простые избиратели, представители нашего с вами общества. Тогда работа будет выполнена до конца. Именно с этим, как бы с этой просьбой я обращаюсь к представителям средств массовой информации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Васильевич. Ну, рекламная пауза была большая. С учетом того, что все-таки наша площадка, она для всех общественных организаций, поэтому деньги брать не будем.
С вашего позволения я вот оставлю свои...
Конечно, конечно, это обязательно нужно, чтобы коллеги могли взять. На самом деле, то, что сказал Игорь Васильевич, это для всех наших организаций, кто занимается контролем на выборах, создает горячие линии, это очень важно. Потому что идет информация от граждан, они не знают, куда обратиться. Обращаются на горячие линии общественные и надеются, что получат помощь. На самом деле получают. Я об этом говорил в своем выступлении кратко, когда говорил о ходе «Правды». Игорь Васильевич сказал более подробно. Далее слово предоставляется исполнительному директору Альянса руководителей региональных СМИ Софье Борисовне Дубинской. Пожалуйста, Софья Борисовна.
Спасибо. Второй раз я подключаюсь. Я, во-первых, хочу поблагодарить за возможность здесь выступить. Я впервые на этой площадке. И я считаю, что это очень важно. Очень важно то, что именно сегодня этот вопрос стоит. Не только потому, что в 12 регионах у нас будут выборы сейчас местные, а потому что эти два года они будут очень горячими. И если сейчас вернуться, я позволю себе буквально два слова сказать о послании президента, о предложении его акционировать, приватизировать, короче, избавиться от администрациям и губернаторам, избавиться от непрофильных активов, которыми являются СМИ. Вы понимаете, вопрос этот очень важный. Вот Майя Владимировна сказала, что сейчас это как бы серьезно стоит вопрос перед выборами. Но слава богу, что речь идет не о полугодии, как сказал Дворкович. Растянется это примерно на год и на два. То есть у нас есть время еще поработать в разных ипостасях, и как газеты администрации, как газеты губернаторов, как газеты муниципальные, независимые, частные и так далее. Ну и, конечно, и партийные. Но весь вопрос в том, что на сегодняшний день, очень остро стоит вопрос о том, или я бы сказала, даже не вопрос, а проблема. Проблема стоит того, каким образом эти материалы могут появляться у нас в газете. Вот прекрасно, что горячие линии есть. И я думаю, что, во-первых, с сегодняшнего совещания мы обязательно дадим на свой сайт и сделаем широкую рассылку по сотням газет региональных, именно региональных. Во-вторых, мы дадим вот ваши контакты для того, чтобы люди могли обращаться. Единственный вопрос вот в чем. Можно ли... все звонки должны быть именными? Это очень существенный вопрос.
Нет, безусловно, если избиратель, позвонивший к нам, желает остаться анонимом, то это могут быть и анонимные звонки. Хотя, конечно, достоверность информации, вот фактологическая особенно, если она подтверждена, она нас как бы обязывает обязательно принять меры реагирования, и человеку, который обратился, опять отзвониться, и ему как бы доложить, сказать, что сделано. Это одна из задач. Но мы принимаем и любую. Хотя... анонимная информация, ну, не позволяет оказать адресную помощь.
Ну, как делает «Эхо Москвы», который берет себе эти телефоны, записывает, но, тем не менее, вот такие вещи возможны. Только потому, чтобы не было, вот не сняли с работы женщину, которой муж состоит в компартии, понимаете, да?
Нет, именно в этом плане все соблюдается.
Вот... Да, выборами наши средства массовой информации занимаются с 93-го года. Ну, если можно сказать слово «занимаются». Вы знаете, какие выборы были в 93-м, 96-м, не надо вам об этом рассказывать. Сейчас, последние годы, выборы совсем иные. Нас немножечко оптимизм внушили Красноярский форум последний, где Алексей Леонидович Кудрин сказал, что выборы должны быть чистыми и честными. И таким образом мы все будем работать в этом направлении. Это шутка, но тем не менее, что сегодня нам предстоит сделать? У нас действительно, еще раз повторяю, газеты разные в регионах. У нас есть газеты государственные администрации, которые действительно фактически партийные. Потому что если главный редактор губернаторской газеты это член одной партии, говорить не надо какой, то, естественно, эта газета волей или неволей становится, ну, не партийной полностью, но полупартийной. У нас есть газеты независимые, и те, кто ведут, и за деньги, и без денег ведут эти все компании. Но, тем не менее, есть независимые издательские дома, которые отказались от выборных компаний вообще. Только там, где их обязывает закон, только там, где написано из фонда партии и так далее. Вот. И у нас есть самая большая наша беда – это маленькие газеты, районные, городские, муниципальные. Потому что в этих газетах, Мария Владимировна, у нас не одна газета в селе, в городе. У нас сейчас даже в маленьких городах, в маленьких поселках по нескольку газет, и они очень разные. И с ними тоже очень много надо работать. Только для того, чтобы мы могли в конце концов выбрать действительно тех людей, которые смогут повлиять на ситуацию. Я очень внимательно слушала своего коллегу Владимира Константиновича Мамонтова. Он совершенно прав, но он не до конца говорит, не до конца раскрывает ситуацию на местах. Она очень тяжелая. Чего? Понятно. А, я поняла, мне тоже сократится. Я сейчас повторю. Понятно, понятно. Вы скоро кончится? Как жалко. Ладно, тогда я по частности, по деталям говорить не буду, о тех возможных вещах, которые у нас сегодня присутствуют. У нас есть газета, где формально учредитель, администрация, она не дает ни копейки. Газета существует на свои деньги. Мы обращались в Центр избирком с такими вопросами. Она должна печатать бесплатно, Бог знает сколько материалов. Только потому, что у нее в выходных данных есть вот этот вопрос. Это надо решать. Волей-неволей, потому что таких газет у нас много сейчас. Администрация ее не отпускает в свободное плавание, и тем не менее газета очень много теряет даже в период официальной предвыборной кампании. Тогда еще я к объективности вернусь, перескочу, у меня, конечно, немножечко больше хотелось сказать. Объективность, которая должна присутствовать в предвыборных, выборных кампаниях в момент, каким образом представлять партии, представлять отдельных кандидатов, отдельных будущих депутатов. Понимаете, в чем дело? Когда даже речь идет о той самой партии, которая самая большая у нас, ведь там огромное количество людей, о которых можно писать. Не надо писать о программе партии, которая не очень конкретна, но можно написать о конкретном машинисте, о конкретном человеке, который делает великие дела, и да, он по убеждению находится там в партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», неважно где, может быть даже ЛДПР. Понимаете, вот эти вещи, я сейчас говорю о наших бедах, я сейчас говорю о том, что таким материалом сейчас нет выхода на страницы газет, потому что в общем-то, эти вещи останавливаются. Я разговаривала с главными редакторами наших дальневосточных, сибирских газет, которые более свободны в своих сегодня там, предпочтениях, что печатать, что не печатать. И когда я им говорю, ну есть же у вас вот огромное количество интересных людей, вы сейчас забыли жанр очерка, забыли жанр просто нормального интервью не с губернатором, а вот с этим вот человеком. Да, наверное, это есть. Вы знаете, все это требует организации. Поэтому я, поскольку время кончилось, как мне сказали, или кончается. Я хочу подвести вот к чему. У нас огромная разобщенность вот этих наших СМИ. Прямо я не беру федеральные. Федеральные сразу отметаю. Я говорю только о региональных газетах. Огромные. Никто не знает, каким образом вести себя. Вот эти нарушения, если вы нам дадите в электронном виде, мы на своем сайте это повесим, мы тоже рассылку сделаем. Это уже повод для того, чтобы люди обращались к вам, к нам, на горячую линию, куда угодно. И я давно предлагала и Чурову, и Иванченко. Я предложила сделать своего рода, может быть, пул региональных газет, крупнейших региональных газет, которые есть в России. Если федеральные, встречаются достаточно часто журналисты, я ничего не имею против них, но если они встречаются часто со всеми руководителями Центра избиркома, то наши региональные, они там на месте только. А на месте, вы знаете, ситуация очень разная. И на месте их по-разному совершенно направляют, направляющую руку никто не убирал. Вот если бы можно было здесь показать новые технологии, показать то, чем сегодня занимается Центральная избирательная комиссия, и отсюда идти вниз, и к территориальным, и к районным, и ко всем остальным, то тогда бы это вот мое конкретное предложение. Если есть такая возможность, используя все другие механизмы, о которых сегодня говорилось. У меня много чего есть сказать, но я не буду занимать ваши...
Спасибо, Софья Борисовна. Коллеги, на самом деле в регионах, в субъектах, особенно на муниципальном уровне, масса проблем у СМИ, масса проблем огромнейшая. И даже тот пример, который я приводил по Кировской области 3 года назад, когда они мне жаловались, районки, на то, что их перерегистрировали, а их коллеги, журналисты из одной соседней республики, не буду называть какой, они сказали: ребята, у вас разгул демократии, вы жалуетесь? На фестивале прессы можете. У нас это как бы исключено. Дата в той республике это вот, ну, вообще нет никакой демократии. Коллеги, немножко нарушу наш регламент, потому что Майя Владимировна, сейчас нужно идти на рассмотрение жалоб в Центр избиркома, поэтому сейчас она свою часть как бы резюме скажет, а мы продолжаем работать, и мы ее... Пожалуйста, Майя Владимировна.
Спасибо. Ну, я могу только сказать, что я внимательно очень выслушала вот все, что здесь прозвучало. Еще раз говорю, что готова к сотрудничеству, в том числе в тех формах, которые вот уже были продекларированы. Давайте их развивать. И я обращаюсь тогда к организаторам, что вот если еще будут предложения, которые я в силу, да, занятости не услышала, то просто в оперативном режиме, потому что действительно выходим на финишную прямую перед федеральными выборами. Спасибо.
Спасибо, Майя Владимировна. Следующее слово предоставляется. У меня осталось всего 2 записавшихся выступающих коллеги. Если кто-то еще хочет, пожалуйста, потом поднимите руки. Хамерики Владимир Кириллович, президент Конгресса национальных объединений России. Пожалуйста, Кирилл.
Спасибо, уважаемые коллеги. Действительно, тема, о которой мы сегодня говорим, она очень важна. Да и каждый из нас знает, что, в принципе, вся выборная кампания строится и определяется, хотим мы того или нет, средствами массовой информации. Через них проходит вся основная агитационная и черная работа. Через них население обо всем узнает. И, в частности, и в основном через них оно и определяет свой выбор. Поэтому здесь заострено так серьезно это внимание. И мы сегодня, вот, несмотря на то, что договаривает ли что-нибудь господин Мамонтов или госпожа Дубинская, мы прекрасно знаем ситуацию, которая есть, которая сложилась вообще-то, и прекрасно понимаем, что СМИ по своей сути и сами журналисты, они, конечно, стремятся идти к честным, чистым выборам, но и на них есть определенные давления, как со стороны руководителей, так и своих непосредственных, так и региональных, разных других случаев, которые прекрасно описаны вот в этой справочке по некоторым фактам нарушения. И здесь мы можем только, значит, все совместные усилия наши прилагать для того, чтобы не допускать таких ситуаций. Я думаю, что то большое дело, которое делают здесь гражданские организации, которые делает гражданский контроль, общественные, имею в виду, организации, этим делом и этими задачами о проведении честных и чистых выборов должны быть, конечно, в принципе, просто как люди, как по чистоте своей морали, как человек должен быть заинтересован каждый, в том числе и журналисты, в том числе и Центр избирком, и все должны работать на одну цель. Поэтому я хочу отметить со своей стороны, вот... Я тоже, может быть, не такой великий специалист, но у меня есть большой опыт участия в выборах. Я вот за 60 лет много выборах побывал, и сам избирался много раз, и избирал. Знаю и советскую кухню, и нынешнюю, что творится. Я хочу просто отметить вообще-то всю общую тенденцию, что все-таки мы идем более к цивилизованному обществу и более цивилизованным и демократичным выборам. Я вот... благодаря гражданскому контролю поучаствовал и на тех выборах, и позапрошлых вот с ребятами. Я и для себя очень многое узнал. Я все-таки открыл ту огромную роль и то огромное дело, которое делают общественные организации и гражданский контроль. Ведь смотрите, совсем другая ситуация. Сегодня Центр избирком понимает роль общественности, идет на полный контакт и дает возможность участвовать полноценно гражданскому обществу в контроле. И от этого они только выигрывают. Потому что и с них снимается часть нагрузки, и основную массу их работы делает это гражданское общество, которое вместе с ними пытается сделать эти выборы честными и цивилизованными. Я хочу коротко проинформировать, что вот я горжусь тем, что я участник гражданского контроля, но мы недавно еще открыли международный мониторинговый центр, который уже начал активно работать. Мы будем тоже мониторить выборы не только в России, но и во многих регионах и государствах мира. В основном мы делаем упор на государства СНГ и те государства, где представлены так или иначе широко грузинские диаспоры, потому что этот центр создан всемирным конгрессом народов Грузии, и я был бы рад, чтобы мы вот так же, как сотрудничали, активно уже в рамках двух организаций тоже наладили совместную работу и могли бы вместе с вами принимать участие в этих выборах и как члены гражданского контроля, и от имени международной мониторинговой группы. Спасибо.
Спасибо, Владимир Кириллович. Коллеги, еще одно наблюдение относительно региональной прессы. Понимаете, в рамках информационного портала «Выбор народа» мы проводим мониторинг СМИ региональных, федеральных в том числе, региональных в первую очередь, по избирательной тематике. Так вот, для того, чтобы ввести какую-то систему, мы для себя сделали определение, что в регионах от 5 до 10 СМИ. Почему такой разброс? Потому что в некоторых регионах сложно найти 5 достаточно независимых средств массовой информации, информационных агентств, имеющих интернет-ресурсы. Не все у нас одинаково на большой территории Российской Федерации относительно СМИ, их возможностей и способностей. Следующее слово Александру Вячеславовичу Игнатову, исполнительному директору Российского общественного института избирательного права.
Спасибо, Александр Сергеевич. У меня, с учетом того, что уже достаточно большая дискуссия состоялась по поводу сегодняшней темы, я обозначу два таких основных момента, которые несколько связаны с предложениями, которые вот имеются в раздаточном материале. Мы получили обзор, который сегодня вот был оценен уже здесь как достаточно объективный и серьезный, который свидетельствует о том, что в общем в ходе выборов достаточно часто нарушения имеются и встречаются как со стороны СМИ, так и со стороны избирательных комиссий, со стороны политических партий в рамках работы со средствами массовой информации. Проблема, которая здесь была обозначена, о том, что отсутствуют эффективные механизмы самореализации, прошу прощения, саморегулирования и некие кодексы этики журналистов и так далее, она действительно актуальна. Это, безусловно, надо такого рода механизмы создавать и более эффективно реализовывать. Но, с другой стороны, государственная власть на сегодняшний день не имеет фактически реальных механизмов привлечения средств массовой информации к установленной законом ответственности. На самом деле, закон у нас устанавливает достаточно большой перечень нарушений, за которые административная ответственность как представителям СМИ, так и к лицам, нарушающим законодательство СМИ, применяется. Но проблема в том, что, вот, например, сегодня по действующему законодательству все жалобы, которые в отношении средств массовой информации поступают, они рассматриваются, например, судами в общем исковом производстве. То есть это рассмотрение жалоб иногда доходит там, до года, двух лет и так далее. Понятно, что выборы к этому времени уже не только пройдут, но, может быть, уже и следующие начнутся. Вот, поэтому, я думаю, здесь опыт ряда зарубежных государств, в частности, Украины, мог бы нам помочь установить определенные жесткие рамки, как, допустим, при рассмотрении дел о защите избирательных прав, когда 5-дневный срок у суда для того, чтобы вынести решение, принять именно в рамках кампании соответствующее решение. Ну и кроме того, мы знаем, что каждые выборы, особенно если говорить о федеральных циклах выборов, то каждые выборы все больше и больше используется интернет-агитация. И, в общем, сегодня она становится, наверное, уже по массе, по, так сказать, массовости охвата избирателей, по крайней мере, на примерно на один уровень с печатными СМИ, однако на сегодняшний день регулирование правовое фактически отсутствует. Мы знаем позицию ЦИК, который применяет по аналогии положение с, допустим, к зарегистрированным в качестве СМИ или интернет-ресурсам положение о печатных СМИ. Но, допустим, не так давно столкнулся с такой ситуацией, что все нормы закона у нас написаны не просто агитация в средствах массовой информации, а агитация в электронных, прошу прощения, в телевизионных СМИ, агитация в радио, агитация в печатных СМИ. То есть перечень, в которые, соответственно, электронные СМИ не входят. Поэтому, допустим, даже когда на зарегистрированном официально в качестве СМИ интернет-ресурсе проводится досрочная агитация, явная агитация за кандидата, избирательные комиссии просто ничего не могут сделать в силу того, что вот они открывают закон, а там перечень, когда возможна агитация в средствах массовой информации. Здесь надо думать, либо закон делать, ну, из инструкции, как все-таки у нас он сегодня есть, да, превращать в такое более, скажем так, более общее, что ли, положение, либо прописывать конкретно уже интернет-агитацию. Безусловно, это надо делать, причем, ну, понятно, что чем быстрее, тем лучше. Спасибо.
Спасибо, Александр Вячеславович. Коллеги, больше выступающих нет. Часть людей уже ушла. В два часа просто следующее мероприятие есть. Как бы наши коллеги, комитет, да, возглавлен Николаем Николаевичем Гончаром, проводит. А сейчас в обратном порядке наши как бы содокладчики. Небольшая реплика Владимир Константинович хотел, потом Александр Семенович.
Да, действительно, очень маленькая реплика. Даже просто, не знаю, даже реплика ли это. Вот здесь говорили об информационных поводах, я все про свои, про журналистские дела. На самом деле, мне кажется, что в ходе избирательных кампаний сейчас, вот на мой взгляд, там колоссальное количество информационных поводов, было бы желание их в общем, освещать. Понимаете, настолько, если ты вдруг внезапно ощутишь себя человеком достаточно независимым, ну, в меру, от всем мы от чего-то, от кого-то зависим, просто вдруг вспомнишь, что ты журналист, и тебе интересно, а журналисты люди любознательные, то тебе там откроется бездна очень интересных социологических и важных наблюдений. Поделюсь просто одним. Вот информационный это повод судить вам, и стоит ли об этом писать, тоже судить вам. Но вот, например, в ходе данных выборов для меня стала еще одна вещь совершенно ясна. С одной стороны, мы вроде бы голосуем за партии те или иные. Однако, поскольку в «Единой России» сейчас большая сутолока и давка, а административный ресурс им сверху сказано слегка поумерить, то в результате во многих местах будет в законодательных собраниях, скажем, условно говоря, по 50%, а не по 70%, как прежде. И что делать этим людям? Значит, что они делают? Они спокойно. Так люди после, в конце выборов, к сожалению или к счастью, я не знаю, в значительной степени в этих заксобраниях будут те же. Только часть, которые в этой толкучке поняли, что им в списке не пробиться по одной партии, ушли в другие. И это сплошь и рядом происходит. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это вообще интереснейшая тема для какого-то журналистского исследования. Если бы мы друг друга не запугали и не давили, что только за деньги и только, значит, административно, то нам бы неожиданно оказалось, что это живая и очень интересная и сфера человеческой деятельности. Вот все, что я хотел добавить. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Интересные были предложения. И вот Софья Борисовна тоже, так сказать, где-то наши созвучные идеи в том, что надо усилить работу с Центризбиркомом, с журналистами, просвещать, проводить разъяснительную работу. Софья Борисовна, мы вас ждем вот 4 марта в Гуманитарной академии, вас, ваших коллег, чтобы выступить на нашем семинаре с регионами. И я бы еще отметил одну особенность. Владимир Константинович прекрасно помнит, как несколько месяцев назад в этом же зале мы обсуждали жесточайшее нападение на Олега Кашина, вспоминали ситуацию с Бекетовым, который писал и о проблемах на выборах в Химках и критиковал местное руководство, и жесточайшим образом за это поплатился, уже никогда не сможет говорить, писать, но, так сказать, человек стал инвалидом после, так сказать, такого зверского нападения. В нашем докладе вот как минимум 9 инцидентов физического воздействия, запугивания журналистов за последние 3 года. Вопиющий случай в Волгодонске, Ростовская область, где Наталья Шалимова выступала с критикой выборов органа местного самоуправления. Вот осенью просто квартиру, так сказать, обстреливали, там поливали краской дверь, разбрасывали по городу листовки с оскорблениями и угрозами в ее адрес. По Сочи нападение было на редактора Аркадия Ландера, который критиковал выборы в городское собрание Сочи. В Ивановской области нападение на журналиста Шурыгина. В Московской области, в Павловом Посаде, избит член союза журналистов, журналист газеты «Колокольня» Андрей Хмелевский. Случаи по Сочи, по Пермскому краю, Барнаулу, Пскову, Волгоградской области. Просто, ну, развязан террор против журналистов. И совсем недавно у нас в Москве были представители международной организации защиты журналистов, опубликовали доклад. Россия входит в пятерку стран, где
очень плохо расследуются преступления в отношении журналистов. Факты запугивания, убийства журналистов, препятствования профессиональной деятельности. И то, что представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета заявляют, что берут дело под личное расследование, особый контроль, особое внимание, к сожалению, это ни к чему не приводит. И мы в Общественной палате, в комиссии Павла Гусева, говорили о том, что изменить надо законодательство, усилить ответственность за посягательство на жизнь журналистов. Это было тоже, так сказать, неоднозначно воспринято обществом. Говорили, а почему только журналистов, всех граждан нужно защищать. Мы исходили из того, что журналист — это не просто человек, а это особая профессия, которая обеспечивает нам и гласность, и демократию, и свободу. Поэтому я думаю, что одной из резолюций нашего сегодняшнего собрания, предложений, это обращение в органы прокуратуры, в Следственный комитет, снова с напоминанием о том, что усилить расследование покушения на профессиональную деятельность, на жизнь, на безопасность, на здоровье российских журналистов. Из сотен инцидентов за последние 15 лет, по-моему, один или два всего были расследованы, найдены были заказчики, исполнители преступлений. По остальным случаям просто абсолютно, так сказать, черная дыра. Это порождает безнаказанность, порождает такое наплевательское отношение к труду журналистов, особенно и в период избирательных кампаний. Вот поэтому давайте будем продолжать работу. У нас, я думаю, еще будут экспертные площадки, семинары, встречи. И мы будем очень рады вас видеть и ваши идеи, ваши предложения обязательно учитывать в работе.
Спасибо. Коллеги, два в завершение нашей работы, два объявления. Напоминаю, что мы ждем от вас ваших предложений. Софья Борисовна, даже не высказанных. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос к организаторам, да, наверное, и к ведущему. Вот это, значит, Семиленов Станислав Иванович, Институт государства и права. Вот поскольку мы говорим о общественном контроле, да, я вот смотрю, что среди вот заявленной темы выпал такой субъект, как избирательные комиссии. Неужели у нас в избирательных комиссиях так все идеально, что эта сторона вопроса совершенно сегодня не затронулась? И там, по-моему, достаточно много нарушений на всех, в общем-то, уровнях. И эта сторона, по-моему, очень важная как для общества, и должна быть интересна средством массовой информации. И как бы очень важный вопрос. Почему он не затронут?
Коллеги, вы, наверное, первый раз присутствуете на наших мероприятиях. Экспертная площадка, она тематическая. Сегодня посвящена средствам массовой информации. Вопросы, проблемы избирательных комиссий мы тоже обсуждали. И это еще одно объявление, которое вы чуть-чуть немножечко опередили, может быть. У нас есть некое плановое видение наших экспертных площадках, что мы хотим обсудить. Сформулируйте, я к вам обращаюсь, к экспертам, какие темы вы хотите поднять. Мы вас услышали, это на самом деле интересная тема. Потому что я проводил как-то пример, часто беспредел творится на местном уровне. Вертикаль. Здесь же вертикаль, в избирательной системе вертикали нет такой власти, как, допустим, в правительстве. Да? Вот прошлые выборы. Поступает нам сообщение из Челябинской области о том, что там на избирательных участках человеку, зарегистрировавшемуся как избиратель в списке, да, получившему бюллетени, на руки выдают календарик по переписи населения. Ну, вроде бы ничего, люди с благими намерениями хотят, ну, перепись населения продвигать, агитировать. Вроде бы, но это один возможный вариант использования контроля работодателем, условно говоря, как такой. Я прихожу домой, эти календарики больше нет, я отдаю своему работодателю календарик, я был на выборах. Он ставит галочку. С одной стороны, а с другой стороны, это презумпция есть невиновности. Я рассказываю этот пример. Мы находимся в центре избиркоме, наша горячая линия, и в Леонид Григорьевич, зампредседателя комиссии. Леонид Григорьевич говорит: слушай, я 3 дня тому назад вернулся из Челябинска, мне об этом сказали. Я сказал, запретил, говорю, ребята, не нужно этого делать. намерения были благие, никакого, как бы, так сказать, контроля. Не нужно это делать. Ну вот они решили и сделали на местах. Причем, ну, нельзя до конца добиться. Но вы правы, проблем. И то, что я приводил вот сейчас случай с ХМАО в Ханты-Мансийском округе, это окружная комиссия решила. По формальным признакам, центральная отменила это решение. И таких проблем, ведь как, не помню, по-моему, Чуров тоже, Владимир Евгеньевич, говорит, меня обвиняет в том, что мы плохо считаем, считают на избирательных участках. Считают на избирательных участках. Коллеги, кто занимается выборами, прекрасно понимают, что делается там, в тех комиссиях. Это тема, которую нужно обсудить, наверное. Еще раз обращаюсь к коллеге, что ждем от вас также предложения для работы экспертной площадки. И самое последнее объявление, уже более такое хорошее, простое. Вот здесь вот у нас много кофе, чай. Пожалуйста, можно поговорить в спокойной обстановке. Спасибо всем за участие.